Глава шестая. Тому дают наставление. Тома привели в парадный зал и усадили в кресло. Но ему было очень неловко сидеть, так как кругом стояли пожилые и знатные люди. Он попросил было, чтобы они тоже присели, но они только кланялись ему или бормотали слова благодарности и продолжали стоять. Том повторил свою просьбу, но его дядя, граф Гертфорд, шептал ему на ухо: «Прошу тебя, не настаивай, милорд, не подобает им сидеть в твоем присутствии». Доложили, что пришел лорд Сент-Джон. Почтительно склонившись перед Томом, лорд сказал: «Я прислан королем по секретному делу. Не угодно ли будет вашему королевскому высочеству отпустить всех находящихся здесь, за исключением милорда графа Гертфорда?» Заметив, что Том как будто не знает, как отпустить придворных, Гертфорд шепнул ему, чтобы он сделал знак рукой, не утруждая себя речью, если у него нет желания говорить. Когда свита удалилась, лорд Сент-Джон продолжал: «Его Величество повелевает, чтобы в силу важных и веских государственных соображений его высочество принц скрывал свой недуг, насколько это в его силах, пока болезнь не пройдет, и принц снова не станет таким, каким был прежде. А именно, он не должен ни перед кем отрицать, что он истинный принц, наследник великой английской державы. Он обязан всегда соблюдать свое достоинство государя-наследника и принимать без всяких возражений знаки повиновения и почтения, подобающие ему по праву и древнему обычаю. Король требует, чтобы он перестал рассказывать кому бы то ни было о своем якобы низком происхождении и низкой доле, ибо эти рассказы — суть не что иное, как болезненные измышления его переутомленной фантазии. Чтобы он прилежно старался воскресить в своей памяти знакомые ему лица, и в тех случаях, когда это не удается ему, пусть он хранит спокойствие, не выказывая удивления или иных признаков забывчивости. Во время же парадных приемов, если он будет в затруднении, не зная, что говорить или делать, пусть скрывает от любопытных свою растерянность, но советуется с лордом Гертфордом или со мною, своим покорным слугой, ибо граф и я специально для этого приставлены к нему королем и будем всегда под рукой вплоть до отмены сего приказа. Так повелевает его величество король, который шлет привет вашему королевскому высочеству, моля Бога, чтобы он по своему милосердию послал вам вскоре исцеление и осенил вас своей благодатью». Лорд Сент-Джон поклонился и отошел в сторону. Том покорно ответил: «Так повелел король. Никто не смеет ослушаться королевских велений или ловко перекраивать их для собственных надобностей, если эти веления кажутся слишком стеснительными. Желание короля будет исполнено». Лорд Гертфорд сказал: «Так как его величество соизволил повелеть не утруждать вас чтением книг и другими серьезными делами подобного рода, то не благоугодно ли будет вашему высочеству провести время в беспечных забавах, дабы не утомиться к банкету и не повредить своему здоровью?» На лице Тома отразилось удивление. Он вопросительно посмотрел на лорда Сент-Джона и покраснел, встретив устремленный на него скорбный взгляд. «Память все еще изменяет вам», — сказал лорд, — «и потому мои слова кажутся вам удивительными. Но не тревожьтесь, это пройдет, как только вы начнете поправляться. Милорд Гертфорд говорит о банкете от города. Месяца два тому назад король обещал, что вы, ваше высочество, будете на нем присутствовать. Теперь вы припоминаете?» «Я с грустью должен сознаться, что память действительно изменила мне», — ответил Том неуверенным голосом и опять покраснел. В эту минуту доложили о леди Елизавете и леди Джен Грей. Лорды обменялись многозначительными взглядами, и Гертфорд быстро направился к двери. Когда молодые принцессы проходили мимо него, он шепнул им: «Прошу вас, леди, не подавайте виду, что вы замечаете его причуды, и не выказывайте удивления, когда его память будет изменять ему. Вы с горечью увидите, как часто это с ним случается». Тем временем лорд Сент-Джон говорил на ухо Тому: «Прошу вас, сэр, соблюдайте свято волю его величества. Припоминайте все, что можете. Делайте вид, что припоминаете все остальное. Не дайте им заметить, что вы изменились. Ведь вы знаете, как нежно любят вас игравшие с вами в детстве принцессы, и как это огорчит их. Угодно вам, сэр, чтобы я остался здесь, я и ваш дядя?» Том жестом выразил согласие и невнятно пробормотал какое-то слово. Ему уже пошла впрок наука, и в простоте души он решил, возможно, добросовестнее исполнять королевский приказ. Несмотря на все предосторожности, беседа между Томом и принцессами становилась иногда несколько затруднительной. По правде говоря, Том не раз готов был погубить все дело и объявить себя непригодным для такой мучительной роли, но всякий раз его спасал такт принцессы Елизаветы. Оба лорда были на стороже и тоже удачно выручали его двумя-тремя словами, сказанными как бы ненароком. Один раз маленькая леди Джен привела Тома в отчаяние, обратившись к нему с таким вопросом: «Были ли вы сегодня с приветствием у Ее Величества Королевы, милорд?» Том растерялся, медлил с ответом и уже готов был брякнуть наобум, что попало, но его выручил лорд Сент-Джон, ответив за него с непринужденностью царедворца, привыкшего находить выход из всякого щекотливого положения. «Как же, миледи!» Государыня доставила ему сердечную радость, сообщив, что его величеству лучше. «Не правда ли, ваше высочество?» Том пролепетал что-то, что можно было принять за подтверждение, но почувствовал, что ступает на скользкую почву. Несколько позже в разговоре было упомянуто о том, что принцу придется на время оставить учение. Маленькая принцесса воскликнула: «Ах, какая жалость! Какая жалость! Вы делали такие успехи! Ну ничего, не тужите! Это ненадолго. У вас еще будет время озарить свой разум такой же ученостью, какую обладает ваш отец, и овладеть таким же количеством иноземных языков, которые подвластны ему». «Мой отец?» — на мгновение забывшись, воскликнул Том. «Да он и на своем-то родном говорит так, что понять его могут разве свиньи в хлеву. А что касается какой ни на есть учености...» Он поднял глаза и, встретив хмурый, предостерегающий взгляд милорда Сент-Джона, запнулся, покраснел, потом продолжал тихо и грустно: «Ах, мой недуг снова одолевает меня, и мысли мои сбиваются с верной дороги. Я не хотел нанести оскорбление его величеству». «Мы знаем это, государь», — почтительно сказала принцесса Елизавета, ласково взяв руку брата и держа ее между своими ладонями. — Не тревожьтесь этим. Виноваты не вы, а ваш недуг. — Вы нежная утешительница, милая леди, — с признательностью вымолвил Том, — и с вашего позволения я от всей души благодарю вас. Один раз вертушка леди Джен выстрелила в Тома какой-то несложной греческой фразой. Зоркая принцесса Елизавета сразу заметила по невинному недоумению на лице принца, что выстрел не попал в цель, и спокойно ответила вместо Тома целым залпом звонких греческих фраз, затем тотчас же заговорила о другом. Время протекало приятно, и, в общем, беседа шла гладко. Подводные рифы и мели встречались реже и реже, и Том уже чувствовал себя более непринужденно видя, как все стараются помочь ему и не замечать его промахов. Когда выяснилось, что принцессы должны сопровождать его вечером на банкет у лорда-мэра, сердце Тома всколыхнулось от радости, и он вздохнул с облегчением, почувствовав, что не будет одинок в толпе чужих, хотя час тому назад мысль, что принцессы поедут вместе с ним, привела бы его в неописуемый ужас. Оба лорда, ангелы-хранители Тома, получили от этой беседы меньше удовольствия, чем остальные ее участники. Они чувствовали себя так, будто вели большой корабль через опасный пролив. Все время они были на стороже, и их обязанности отнюдь не казались им детской игрой. Так что, когда визит юных леди подошел к концу и доложили о лорде Гилфорде Дадли, они почувствовали, что сейчас не следует слишком перегружать их питомца и что, кроме того, не так-то легко пуститься в новое хлопотливое плавание и привести свой корабль обратно. Поэтому они почтительно посоветовали Тому отклонить посещение. Том и сам был этому рад. Зато лицо леди Джен слегка омрачилось, когда она узнала, что блестящий юноша не будет принят. Наступило молчание. Все как будто ждали чего-то. Том не понимал, чего именно. Он посмотрел на лорда Гертфорда, тот сделал ему знак, но он не понял и этого знака. Леди Елизавета со своей обычной находчивостью поспешила вывести его из затруднения. Она сделала ему реверанс и спросила: «Ваше высочество, брат мой, разрешите нам удалиться?» «Поистине, миледи, вы можете просить у меня чего угодно», — сказал Том. «Но я охотнее исполнил бы всякую другую вашу просьбу, поскольку это в моих скромных силах, чем лишить себя благодати и света вашего присутствия. Но прощайте, и да хранит вас Господь». Он усмехнулся про себя и подумал: «Недаром в моих книгах я жил только в обществе принцев и научился подражать их цветистым, учтивым речам». Когда знатные девицы ушли, Том устало повернулся к своим тюремщикам и сказал: «Не будете ли вы так любезны, милорд? Не позволите ли мне отдохнуть где-нибудь здесь, в уголке?»
«Дело вашего высочества приказывать, а наше повиноваться», — ответил лорд Гертфорд. «Отдых вам воистину потребен, ибо вскоре вам предстоит совершить путешествие в Лондон».
Лорд прикоснулся к колокольчику. Вбежал паж и получил повеление пригласить сюда сэра Вильяма Герберта. Сэр Вильям не замедлил явиться и повел Тома во внутренние покои дворца. Первым движением Тома было протянуть руку к чаше воды, но бархатно-шелковый паж тотчас же схватил чашу, опустился на одно колено и поднес ее принцу на золотом блюде. Затем утомленный пленник сел и хотел было снять с себя башмаки, робко прося взглядом позволения. Но другой бархатно-шелковый назойливый паж поспешил опуститься на колени, чтобы избавить его и от этой работы. Том сделал еще две или три попытки обойтись без посторонней помощи, но ни одна не имела успеха. Наконец он сдался и с покорным вздохом пробормотал: «Горе мне, горе! Как еще эти люди не возьмутся дышать за меня?» В туфлях, в роскошном халате он, наконец, прикорнул на диване, но заснуть не мог. Голова его была слишком переполнена мыслями, а комната людьми. Он не мог отогнать мыслей, и они остались при нем. Он не умел выслать вон своих слуг, и потому они тоже остались при нем, к великому огорчению Тома и их самих. Когда Том удалился, его знатные опекуны остались вдвоем. Некоторое время оба молчали, в раздумье качая головами и шагая по комнате. Наконец лорд Сент-Джон заговорил: «Скажи по совести, что ты об этом думаешь?» «По совести вот что. Королю осталось недолго жить, мой племянник лишился рассудка, сумасшедший взойдет на трон, и сумасшедший останется на троне. Да спасет Господь нашу Англию. Ей скоро понадобится помощь Господня».
«Действительно, все это похоже на истину. Но нет ли у тебя подозрения, что...» Говорящий запнулся и не решился продолжать. Вопрос был слишком щекотлив. Лорд Гертфорд встал перед Сент-Джоном, посмотрел ему в лицо ясным открытым взглядом и сказал: «Говори. Кроме меня никто твоих слов не услышит. Подозрение в чем?»
«Мне очень не хотелось бы выражать словами, милорд, то, что у меня на уме. Ты так близок ему по крови. Прости, если я оскорблю тебя, но не кажется ли тебе удивительным, что безумие так изменило его? Я не говорю, что его речь или осанка утратили свое царственное величие, но все же они в некоторых ничтожных подробностях отличаются от его прежней манеры держать себя. Не странно ли, что безумие изгладило из его памяти даже черты его отца, что он забыл даже обычные знаки почтения, какие подобают ему от всех окружающих? Не странно ли, что, сохранив в памяти латинский язык, он забыл греческий и французский? Не обижайся, милорд, но сними у меня тяжесть с души и прими искреннюю мою благодарность. Меня преследуют его слова, что он не принц, и я...»
«Замолчи, милорд. То, что ты говоришь, — измена. Или забыл ты приказ короля? Помни, что, слушая тебя, я и то делаюсь соучастником твоего преступления».
Сент-Джон побледнел и поспешил сказать: «Я ошибся, я признаю это сам. Будь так великодушен и милостив, не выдавай меня. Я никогда больше не буду ни размышлять, ни говорить об этом. Не поступай со мною слишком сурово, иначе я погибший человек».
«Я удовлетворен, милорд. Если ты не станешь повторять свой оскорбительный вымысел ни мне, ни кому другому, твои слова будут считаться как бы несказанными. Оставь свои пустые подозрения. Он сын моей сестры. Разве его голос, его лицо, его внешность не знакомы мне от самой его колыбели? Безумие могло вызвать в нем не только те противоречивые странности, которые подмечены тобою, но и другие, еще более разительные. Разве ты не помнишь, как старый барон Марли, сойдя с ума, забыл свое собственное лицо, которое знал 60 лет, и считал, что оно чужое? Нет, больше того, утверждал, будто он сын Марии Магдалины, будто голова у него из испанского стекла и, смешно сказать, не позволял никому прикасаться к ней, чтобы чья-нибудь неловкая рука не разбила ее. Гони прочь свои сомнения, добрый милорд. Это истинный принц. Я хорошо его знаю, и скоро он станет твоим королем. Тебе полезно подумать об этом. Это важнее всех других обстоятельств».
В течение дальнейшей беседы лорд Сент-Джон многократно отрекался от своих ошибочных слов и утверждал, что теперь-то он доподлинно знает, где правда, и больше никогда, никогда не станет предаваться сомнениям. Лорд Гертфорд простился со своим собратом-тюремщиком и остался один стеречь и опекать принца. Скоро он углубился в размышления и, очевидно, чем дольше думал, тем сильнее терзало его беспокойство. Наконец он вскочил и начал шагать по комнате. «Вздор! Он должен быть принцем!» — бормотал он про себя. «Во всей стране не найдется человека, который решился бы утверждать, что два мальчика, рожденные в разных семьях, чужие друг другу по крови, могут быть похожи один на другого, словно два близнеца. Да если бы даже и так! Было бы еще более диковинным чудом, если бы какой-нибудь немыслимый случай дал им возможность поменяться местами. Нет, это безумно, безумно, безумно!» Спустя немного лорд Гертфорд сказал: «Если бы он был самозванец и называл себя принцем, это было бы естественно, в этом, несомненно, был бы смысл. Но существовал ли когда-нибудь такой самозванец, который, видя, что и король, и двор, все величают его принцем, отрицал бы свой сан
и отказывался от почестей, которые воздаются ему. Нет, клянусь душою святого Светина, нет. Он истинный принц, потерявший рассудок.